В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Конституционный суд России на днях отказался рассматривать объединенную жалобу правозащитников на статью о дискредитации вооруженных сил. Речь о статье 20.3.3. Она появилась в Кодексе об административных правонарушениях вскоре после начала так называемой специальной военной операции. И за год по ней штрафовали уже несколько тысяч человек. По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, например, в суды поступило как минимум 6839 административных дел о дискредитации армии. В августе прошлого года Министерство юстиции выпустило методичку, где разъяснило, что дискредитация армии следует считать негативное мнение о ней, в то время как, например, к распространению так называемых фейков об армии относятся утверждения о факте.
В итоге дискредитацию армии, полиции и судьи находили в самых неожиданных местах. Например, в плакатах «Фашизм не пройдет», зеленых ленточках, тортах и даже молчаливом согласии с участниками антивоенной акции. До Конституционного суда дошли 23 человека, но тот отказался рассмотреть их жалобы по существу. О том, чем суд мотивировал такое решение, как восприняли его заявители и помогавшие им юристы и правозащитники, а также о том, что будет дальше, и поговорим в сегодняшнем выпуске подкаста.
Наши гости – юрист ОВД-Инфо по стратегическим делам Мария Немова, юрист Григорий Вайпан и один из заявителей – Иван Рубенков. Для Ивана Рубенкова вся эта история началась весной прошлого года, когда он решил выйти на улицу и таким образом выразить свой протест против войны России с Украиной.
В мае прошлого года вышел на одиночный пикет на улицу Никольскую рядом с Кремлем и взял с собой 9 роз белых, отсылаясь к движению антивоенной Германии. И я нарисовал бело-синий-белый флаг и написал «Нет фашизму, нет войне», поскольку я считаю, что политика, проводимая нынешним руководством российским, ну, если у него все больше признаков фашизма даже по определению, и я хотел поделиться этим с другими, и если есть люди, которые боятся выразить свое мнение, или, ну, то есть таких людей много, на самом деле, чтобы они знали, что они не одни, что есть поддержка, они не одни так думают, и вот я взял розы, хотел их раздать людям, и эти розы разошлись очень-очень быстро, буквально за несколько минут, у меня все их забрали, подходили, начиная от дедушек с внуками и заканчивая молодыми ребятами, девчатами. Все подходили, сжали руки. И так я простоял минут 15 или 20. Потом уже подъехал автозак прямо на пешеходную улицу. Они подъехали, сказали, пойдемте с нами лучше сами. Типа, пойдемте по-хорошему. Вот так вот это было. Я немножко постоял еще и пошел с ними. Там было без вариантов особо. И все, мы поехали уже оформляться в ОВД Тверского района. Я обратился в чат-бот в Телеграме ОВД-Инфо. Рекомендую, ребят всем помогают. Если вы попали в затруднительную какую-то ситуацию, связанную с правоохранительными органами, и считаете, что несправедливо попали, то в ОВД-Инфо обращайтесь, вам обязательно помогут. Я обратился, и ну, не первый раз уже, поэтому я уже там кого-то знал. С адвокатом мы уже не первый раз встречались, потому что я до этого тоже выходил на пикеты. Тоже меня отвозили, даже в то же ОВД. Но по другой статье, правда. Я был не единственный задержанный. Сидела женщина, довольно образованная, судя по тому, как она разговаривает. И она вышла около Красной площади с плакатом, ну что-то вроде бы «Нет войне». И полиция сказала: «Не мешайте здесь, перейдите лучше через дорогу, площади Красной». Она перешла через дорогу, и ее задержали уже на Красной площади, как бы формально, она была уже на территории Красной площади. И ей дали вместо одной статьи по дискредитации две статьи сразу за митинг в неположенном месте и за дискредитацию. То есть сначала перевели через дорогу, потом задержали по двум статьям сразу. Вот так. В ОВД сейчас можно встретить много хороших, интересных и образованных, и социально ответственных людей, по сторонам тех, кого приводят в ОВД.
По словам Ивана Рубенкова, уже тогда, когда он находился в отделении внутренних дел района Тверской Москвы, он решил, что пойдет до конца и будет непременно оспаривать любые претензии, которые в связи с его выходом на улицу могут предъявить ему полиция и любые решения, которые, кроме оправдательного, которые вынесет для него суд.
В суде меня, к сожалению, не было, но был как раз адвокат, и он рассказывал, что сторона обвинения ничего не слушала, а просто, ну, зачитала. То есть практически в одностороннем порядке. Назначили там 50 тысяч штрафа, максимально возможный штраф. И сказали, что вот, хотите, оспаривайте. То есть там не было никаких аргументов, там, слушай, никто не хотел. Просто у них уже было готово, у них это на поток было поставлено в тот момент. Так, зачитали и обвинили. Там был еще один нюанс, что к моему делу присоединили материалы из ВКонтакт-групп, в которых я вообще никогда не был, не состоял. Группа там «Светлячки» антивоенная, антивоенная группа «Весна». И я к ребятам, конечно, с большим уважением отношусь, но в группе не состоял вообще, не видел их даже ни разу. И почему-то материалы из этих групп оказались там у меня, что есть такие вот группы, что вот они там против России, против президента и так далее, и так далее. Так они смогли это туда прицепить. Сложно сказать, конечно, но прицепили.
Движение «Весна», которое упомянул Иван Рубенков, российские власти признали экстремистским совсем недавно. А буквально пару недель назад журналисты «Медиазоны», изучая решение судов по протоколам о дискредитации армии, выяснили, что в Москве половина из них составлена по одному шаблону. В основу обвинения положено описание одного и того же документа – акта осмотра Инстаграма движения «Весна» от 11 марта 2022 года. Оно присутствует почти в 300 решениях московских судов. Выяснилось, что вот тогда, 11 марта, некий майор Назаров, начальник 2-го отделения отдела по охране общественного порядка УВД по ЦАО Москвы, с участием представителей общественности зашел на компьютере в Инстаграм «Весны», увидел там макеты антивоенных плакатов, инструкцию, как правильно подготовиться к акции протеста, и изображение зеленых ленточек. И вот майор Назаров посчитал, что это дискредитация российской армии, и с тех пор его коллеги начали массово представлять суды однотипные протоколы об обнаружении похожих случаев дискредитации уже на улицах Москвы. Например, именно ссылками на «Весну» обосновывали задержание людей, которые носили зеленые ленточки.
Очень любопытные детали, конечно, и вся эта история с зелеными ленточками. Я до сих пор не совсем понимаю, почему зеленые ленточки.
Очень просто, потому что в какой-то момент начали людей штрафовать за дискредитацию армии, потому что видели на них одновременно надетые желтые и синие вещи, а это была отсылка к цветам флага Украины. И тогда появилась идея, ну, раз за желтые и синие штрафуют, давайте носить зеленые, потому что желтые и синие, если их смешать, эти две краски, они дадут зеленый. И вот, узнав об этом, полицейские стали штрафовать уже и за зеленые предметы одежды. Кстати, если я не путаю, в этом году зеленый в тренде. Вообще один из самых модных цветов для девиц. Не только в России.
В итоге таких, как Иван Рубенков, кто дошел в оспаривании своих прав до Конституционного суда, было еще 22 человека, то есть всех вместе было 23 заявителя. И интересы большинства из них представляли юристы правозащитных организаций ОВД-Инфо, Руси Сидящие и Мемориала. И вот юрист ОВД-Инфо Мария Немова рассказала подробнее о тех заявителях, кто жаловался в Конституционный суд, и о сути претензий.
Мы говорили о том, что статья 23.3 Кодекса об административных правонарушениях нарушает свободу выражения мнений, свободу убеждений, свободу в собрании в том случае, если выражение мнения было сопряжено с проведением пикета, участием в митингах и так далее. Также мы говорили о том, что эта статья нарушает запрет на установление обязательной идеологии и запрет на дискриминацию, потому что высказывать свое мнение о вооруженных силах могут только те люди в России сейчас, которые поддерживают использование вооруженных сил. Те же, кто не поддерживают, с этим не соглашаются, их мнение является наказуемым. Большинство заявителей выступали с одиночным пикетом против войны, и у них был при себе какой-либо плакат, листочек, на котором был указан антивоенный лозунг. Но есть у нас, например, заявительница, которая выступала против самого закона о дискредитации. А есть у нас заявители, которые делали какие-либо посты и так далее. По сути, дискредитации может быть вообще бесконечное количество. Этот закон, формулировка закона, настолько широкая, что любое критическое мнение может признаваться дискредитацией.
Но тут нужно отметить, наверное, что вот эти 23 человека, которые добрались до Конституционного суда Российской Федерации, они вообще герои вполне себе, потому что нельзя просто так прийти и пожаловаться в Конституционный суд. До этого нужно пройти все возможные судебные инстанции внутрироссийские, и вот в случае, если все они откажут, тогда уже появляется повод обращаться в Конституционный суд России.
Ну и надо отметить, что сейчас Конституционный суд опубликовал только 13 определений об отказе в рассмотрении жалоб, то есть по 10 заявителям еще непонятно, что Конституционный суд скажет. Вот Мария Немова отмечает, что этот процесс обычно не быстрый, и непонятно, вынесено ли уже решение, но просто не опубликовано или еще вообще не вынесено. Но, что любопытно, суд отказался рассматривать жалобы, то есть отказался, по сути, по существу исследовать всю эту проблему, но при этом, по словам Марии Немовой, в тех определениях, которые написал суд, так или иначе, есть какая-то аргументация, есть логика, есть какая-то такая мотивировочная часть.
Но позиция, собственно, по большому счету, судей Конституционного суда по этому делу.
Там есть какая-то содержательная аргументация, если можно это вообще назвать аргументацией. Но жалоба не была рассмотрена в состязательной процедуре. Это значит, что у другой стороны этого спора конституционного, то есть тех органов, которые принимали этих закон, не была запрошена какая-либо позиция по этому поводу. Конституционный суд счёл эту ситуацию такой очевидно простой и отказал в рассмотрении по тому признаку, что вообще в принципе отсутствует нарушение каких-либо конституционных прав. Аргументация в этом определении, она имеется. Я не могу назвать эту аргументацию правовой, она скорее идеологическая. И 9 страниц текста Конституционный суд посвятил тому, чтобы объяснить, почему конституционные права не нарушаются. Среди объяснений, например, есть такие, что государство является конституционной ценностью, хотя в Конституции идет речь о том, что права человека являются высшей ценностью. О том, что государство является конституционной ценностью, в Конституции не утверждается. Также Конституционный суд сказал, что защищать государство — это не просто обязанность, это долг гражданина, и тем самым поставил государство, по сути, выше, чем права человека. Также Конституционный суд, например, сказал, что антивоенные протесты имеют накопительный эффект. И в такой ситуации они препятствуют защите государства и негативно влияют на вооруженные силы, и поэтому их нужно запретить, поскольку они, по сути, помогают врагу. Также Конституционный суд использовал в своей аргументации логический круг, поскольку он возвращался к тому, что права не нарушены, потому что при высказывании мнений нельзя ничего не нарушать. А нельзя ничего нарушать, потому что у нас есть запрет в законе. Это, конечно же, логическая ошибка в этом определении. Еще примечательно, что Конституционный суд сказал, что в определенных случаях люди могут все-таки высказывать свое мнение о вооруженных силах, но только в том случае, если они не отрицают конституционно предопределенный смысл спецоперации. То есть критиковать можно, но только в том случае, если ты поддерживаешь войну. Видимо, если ты критикуешь с той целью, чтобы повысить эффективность вооруженных сил, то мнение можно высказать. Видимо, это такой своеобразный реверанс в сторону различных изотблогеров, тех людей, которые критикуют армию, но при этом поддерживают проведение военных действий и так далее. Видимо, им все-таки можно высказать свое мнение, поскольку они выступают за войну. Еще примечательная деталь, что Конституционный суд сам расширил предмет обращения. Мы обжаловали ту редакцию статьи, которая была применена в деле заявителей. Та редакция, она в частности не включала упоминания о дискредитации вооруженных формирований, частных военных компаний и так далее. Но Конституционный суд сам добавил это в мотивировку своего определения. И в текущий момент мне очень интересно, каким будут оставшиеся 10 определений, будут ли в них упоминаться добровольческие военные формирования, насколько это еще остается в тренде, запрет на их дискредитацию.
А вот комментарий Григория Вайпана, который помогал составить обращение в Конституционный суд.
Все, что оставалось Конституционному суду, это вообще перевернуть, в принципе, всю конституционную парадигму с ног на голову. И, соответственно, все наоборот. Вместо того, чтобы государство ограничивать, от вмешательства в права и свободы, Конституционный суд ограничивает людей в их возможности критиковать государство. Он говорит, что люди не вправе произвольно ставить под сомнение государственные решения. Иначе, говорит Конституционный суд, будет отрицаться правовой характер Конституции. То есть Конституция существует для государства, люди существуют для государства, люди, которые критикуют государство, подрывают конституционный строй. Это не та Конституция, которая принималась в 1993 году. Конституционный суд изобрел какую-то свою Конституцию, точнее, перетолковал Конституцию 1993 года, так что получился совершенно другой документ, не имеющий никакого отношения к тем ценностям и к тем смыслам, которые закладывались в текст 1993 года. Поэтому решение Конституционного суда по статье 20.3.3 КОАП, оно, безусловно, историческое решение. Это не просто еще одно неудачное, плохо аргументированное решение. Нет, это историческое решение, потому что оно меняет вообще конституционную парадигму в России. Может быть, реальность уже давно отличалась от тех правильных слов и деклараций, которые написаны в Конституции, но вот такие моменты, когда высший суд страны подводит черту и переворачивает с ног на голову конституционные смыслы, это действительно исторические моменты, нужно это отметить.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы обсуждаем отказ Конституционного суда рассматривать жалобы заявителей на административную статью о дискредитации российской армии.
Я когда спросила у Ивана Рубенкова, а чего он, собственно, ожидал от конституционных судей, когда обращался со своей жалобой и как принял известие об их решении, он пояснил, что, ну, в общем, примерно-то он и рассчитывал, что Конституционный суд как-то вывернется, чтобы либо отказать признавать антиконституционными положения вот этого кодекса об административных правонарушениях, либо чтобы не рассматривать жалобу, но никак не ожидал таких формулировок.
Я это воспринял, конечно, с небольшой долей иронии, а именно то, как это было написано. Там смысл определения был примерно такой. Ваши права и свободы не ограничиваются, но вот если вы демотивируете вооруженные силы в том или ином смысле, то есть вы своими выступлениями их демотивируете, вы их эффективно снижаете, у них такие задачи стоят, и поэтому вы как правонарушитель. Ну, это, конечно, это прямо зазеркалье какое-то, если честно. То есть они буквально в самом определении противоречат себе, ну, как минимум, там, три раза, когда они говорят, что в России нет никакой государственной идеологии, потом они говорят, что вооруженные силы там выполняют свои цели, а вы, значит, не согласны с ними, как такой вот вы правонарушитель злостный. И так далее. Думаю, дело в том, что у нас ветви власти не разделены в данный момент в государстве. И поэтому, конечно, судьям сложно написать что-то другое.
Вот что говорит об этом Григорий Вайпан.
Конституционный суд, очевидно, не выдержал давления, так сказать, внутриполитической обстановки и посчитал, что в военное время должен защищать государство больше, чем когда бы то ни было. И это как раз полностью противоречит предназначению суда и правосудия. Суды и вообще их наличие и их потенциал определяются способностью как раз в кризисные моменты вставать на защиту прав и свобод. В обычное, в мирное время это не так заметно и в меньшей степени нужно. В первую очередь суды нужны тогда, когда в стране бушует кризис, когда война, когда острые потрясения, вот именно тогда суды должны вставать на защиту людей, на защиту прав и свобод. У нас, к сожалению, судьи Конституционного суда подчеркивали, что они являются частью государства и должны быть на стороне государства. Это неоднократно звучало в разного рода высказываниях, интервью судей Конституционного суда. Они, к сожалению, не видят себя частью системы разделения властей, в которой судебная власть ограничивает, идет наперекор другим ветвям власти, законодательной власти, исполнительной власти, президенту. Это проблема, которая существует много лет, отсутствие такого независимого судейского менталитета. Вот просто в более кризисные времена она проявляется более остро, как мы сейчас это видим.
И тем не менее, мне вот, например, странно, что судьи не ответили на вопрос, почему миру мир. Вот этот лозунг дискредитирует армию, кого бы то ни было, или там такие же лозунги «Мы за мир», или вот эти утиные лапки, ну, знаки «Пацифика», да, за которые людей тоже штрафовали на очень приличные суммы. Как, например, лозунг «Миру мир» может демотивировать вооруженные силы, которые сейчас пусть там участвуют в какой-то спецоперации или не участвуют?
Ну, я могу только предположить, что, возможно, лозунг «Миру мир», он призывает к прекращению военных действий, а призывы к прекращению военных действий могут демотивировать людей воевать.
Не знаю, мне кажется, вообще вся эта статья настолько написана бредово, что оштрафовать могут кого угодно и примерно за что угодно. И я тут вполне согласна с позицией, конечно, правозащитников, что это как-то совсем в разрез с Конституцией идет.
Ну, Мария Немова тоже об этом говорит. И она, резюмируя всю вот эту историю, подчеркивает, что определение Конституционного суда в целом противоречит основному закону страны.
Решение противоречит Конституции. Это абсолютно точно. Потому что в Конституции, несмотря на все эти поправки, которыми ее испортили, все же остается глава про права человека. Там есть положение о запрете обязательной государственной идеологии, о запрете дискриминации. А Конституционный суд в этом определении, он, по сути, подтвердил, что да, дискриминируются те люди, которые выступают против войны. Они не могут говорить. И если бы Конституционный суд руководствовался именно Конституцией, то такого определения его не могло вообще в принципе состояться. Если мы посмотрим на ту мотивировку, которую приводит Конституционный суд, там очень мало ссылок на закон. Там идут какие-либо ссылки в основном на предыдущие правовые позиции Конституционного суда, которые являлись, опять-таки, тоже дефектными с правовой позиции, которая в основном связана с какими-то событиями на Украине. То есть те позиции, которые уже критиковали, а не положение Конституции. Конституционный суд этими определениями, безусловно, продемонстрировал свою дисфункциональность. В нормальном государстве при обращении в Конституционный суд, очевидно, мы не могли бы даже ожидать такого определения. Однако в текущих условиях это определение, конечно, для нас очень неприятно, но мы не можем, разумеется, сказать, что мы полностью исключали такой вариант развития событий. Но мы все равно настаивали на том, что Конституционный суд выполнил свою обязанность и отменил антиконституционный закон.
Да, но этого, как мы видим, не произошло. И, насколько я понимаю, теперь, ну, во всяком случае, Иван Рубенков намерен обращаться в Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций. И, по его словам, сейчас как раз ведутся переговоры с другими заявителями в Конституционный суд, которым уже отказали в рассмотрении их жалоб. Но они надеются, что, может быть, в Комитете по правам человека ООН будет какая-то реакция. И это нужно, как сказал Иван Рубенков, для того, чтобы зафиксировать сам факт нарушений прав граждан в России в текущий момент. Что это пригодится, условно говоря, будущим поколениям, как бы это пафосно ни звучало.
И тут надо еще пояснить, что Комитет ООН по правам человека это сейчас остается единственная международная организация, по сути, куда заявители могут дальше жаловаться. И, к сожалению, решения этого комитета, во-первых, очень долго принимаются, во-вторых, носят, как я понимаю, рекомендательный характер и не обязательны к исполнению в России, а Европейский суд по правам человека для России больше не работает после того, как, с одной стороны, Россию исключили из Совета Европы за военные действия в Украине, а с другой стороны, российские власти приняли закон, который вот уже год, по-моему, действует, по которому можно не исполнять решение ЕСПЧ. Но при этом, как говорит Мария Немова, все заявители примерно в таком же настроении, как и Иван Рубенков, они не жалеют, что обратились в Конституционный суд, и это такой важный момент, чтобы зафиксировать, что произошло.
Абсолютно все прочитали эти определения, и абсолютно все отметили дисфункциональность Конституционного суда и то, что этот документ, он не является правовым, а является идеологическим, пропагандистским. И те заявители, с которыми я общалась, все равно уверены, что наше обращение не было напрасным, и что стоило это сделать для того, чтобы зафиксировать ситуацию с правами человека в России. И для того, чтобы у нас в будущем была возможность отрефлексировать то, что сейчас происходит, с тем, чтобы подобные ситуации не в будущем не повторялись, и с тем, чтобы можно было вообще все это переосмыслить. Многие думают о том, что мы должны были использовать тот шанс, который у нас есть, чтобы не корить себя за то, что мы не использовали какие-то механизмы и возможности, которые у нас были.
Насколько я понимаю, для большинства жителей России сейчас вообще ничего не меняется. То есть как штрафовали за дискредитацию вооруженных сил, так и будут штрафовать, или ситуация может ухудшиться?
По мнению Марии Немовой, все действительно останется примерно так, как и есть.
Я думаю, что эти определения никаким образом не повлияют на судебную практику. Она как была безобразной, так безобразной она и останется. От Конституционного суда мы, по сути, услышали только какое-то подтверждение того, что мы уже видим. И вот это подтверждение своей откровенности, оно на самом деле шокирует. Поскольку Конституционный суд пишет, по сути, да, вам нельзя высказываться, потому что вы против войны. Однако я не думаю, что на практику это каким-то образом повлияет негативно либо позитивно. Это, по сути, только лишь отражение той ситуации, которая сейчас имеется. Дискредитация сейчас понимается очень широко, могут привлечь за любой намек на какую-то критическую оценку вооруженных сил. Так было, и, скорее всего, в ближайшее время так останется. И это происходит не потому, что Конституционный суд так выразился, а просто потому, что сейчас уже сложилась такая практика из-за такого закона.
Важно, наверное, отметить вот еще что. Мы сегодня говорили о определениях Конституционного суда, который не захотел рассматривать жалобу на статью Кодекса об административных правонарушениях о дискредитации вооруженных сил. Но есть еще Уголовный кодекс Российской Федерации, и в России человека могут посадить в колонию за повторную дискредитацию вооруженных сил. А повторной она будет считаться в том случае, если, например, человек в течение одного года вышел дважды с каким-нибудь плакатом «Миру мир», или если его дважды или там трижды штрафовали за так называемую дискредитацию, то возбуждают уголовное дело и вперед. Собственно, за повторную дискредитацию совсем недавно судили политика Евгения Ройзмана, но он, к счастью, отделался многотысячным штрафом, хотя мог закончить в колонии.
Вы слушали радиоверсию подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джампаладова.